Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей и московскими пробками. Яндекс оценивает ситуацию к этой минуте, несмотря на хорошую погоду, в целые 5 баллов. Предполагается, что к 6-7 вечера будут серьезные пробки на московских дорогах интенсивностью вплоть до 8 баллов к 7 часам вечера. Что касается ситуации на дороге в эти минуты, то по Яндексу главные проблемы – это пересечение Рязанки и Московской кольцевой автодороги. Внутренний МКАД там вообще останавливается где-то в районе Свертка в сторону Братеева. Да, где-то там возникают проблемы, и там какие-то ремонтные работы, судя по Яндексу. И это пробка до, соответственно, до Белой дачи. А что касается внутреннего МКАДа, то в районе внешнего МКАДа, то в районе Белой дачи там километра на два затруднение и серьезное затруднение. Где едете вы? Что происходит за окнами вашего автомобиля? Вы можете написать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот». Можете звонить 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Мы следим за лентами новостей, мы обсуждаем главные темы. Вот из того, что сейчас появляется на лентах агентств, Госдума отменяет в первом чтении плановые проверки фаз водоснабжения и водоотведения. Плановые проверки в первом чтении. Развитие ситуации в ближайшее время. Би-2 и Монеточка представили совместную песню и клип. Это все новости от агентства РИА Новости. А ТАСС пишет в эти минуты о том, что на складе в Краснодаре возник серьезный пожар, и его площадь к этому времени достигла уже 1000 квадратных метров. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп называет потрясающим успехом предварительные итоги выборов в Конгресс, а в России коллекторы заинтересовались... Ну, как сообщается, заинтересовались долгами граждан за услуги ЖКХ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в новостях интервью агентству РИА Новости главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Его зовут Борис Воронин. И он говорит, что через 2-3 месяца могут появиться стандарты для поставщиков коммунальных услуг по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств. Он говорит, что этой теме уделяется внимание уже 3 года. А сейчас, говорит, мы еще четче поняли, чего не хватает и какие особенности есть в законодательстве, связанные с работой жилищно-коммунальной сферы. Сейчас поставщики коммунальных услуг в работу коллекторам отдают не более 5% общей задолженности населения. А долги, в общем, серьезные. Большие долги, по данным на сентябрь, они достигли уже отметки в 535 миллиардов рублей. Виктор Климов, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков». Виктор Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это вот расценивать как хорошую новость или как плохую сообщение о том, что коллекторы, скорее всего, в системе ЖКХ будут более активными в ближайшее время?
Ну, я бы ее не так трактовал, эту новость. Дело не в том, что коллекторы будут более активными, а дело в том, что взыскание долгов по ЖКХ введут под общее регулирование 230-го федерального закона. Законы, которые на самом деле не про коллекторов, а он так и называется, о защите прав гражданина при осуществлении взыскания. Вот, на мой взгляд, что важно, потому что в свое время, когда закон принимали, значит, для долгов ЖКХ сделали исключение. То есть в предмете регулирования закона прям так и записано, что за исключением вот долгов, которые образуются ЖКХ. И понятно почему. Потому что требуют, чтобы водоканал, электросети, теплосети, чтобы они соответствовали требованиям, которые предъявляются к профессиональным коллекторам, а именно они взыскивают с гражданина задолженности, да, у них отношения с гражданином, ну, было бы как минимум странно. Более того, у этих поставщиков ресурсов, у них, извините за прямоту, есть рубильник. Они отключили рубильник, и все, вот вам и все взыскание. Вот, поэтому тогда было сделано изъятие, но сейчас, и у нас в проекте там образуются по этому поводу периодические обращения, управляющие компании стали баловаться. Поскольку ограничений на то, кому можно отдать на взыскание долги, никакого нет, они стали отдавать долги на взыскание нерегулируемым, то есть нелегальным фактически участникам рынка взыскания. Ну, по сути, ну, не хочется говорить браткам, но, в общем, кому угодно.
Но погодите, вот. Вы так говорите, что они вот стали... Но это прям реально массовая проблема, ну, если говорят о том, что... Ну, 5%.
Проблема, но эпизоды такие были, долги эти передаются, и вот эта передача долга, она никак и ничем не отрегулирована. И, на мой взгляд, если будет выставлено ограничение, что если вы хотите передать или нанять кого-то, чтобы долги, значит, ваши взыскивали, то будьте добры, обратитесь к легальным участникам, те, которые поднадзорны, и те, которых, в общем, которым предъявлены требования, которых можно там серьезно наказывать за то, что они нарушают регламент.
Ну вот смотрите,
мне кажется, порядка будет больше.
Хорошо, порядка будет больше, но с другой стороны, если сейчас, когда эта сфера изъята, только 5% задолженности населения отдают в работу коллекторам, ну, судя по той информации, которая есть, то значит, все-таки коллекторов будет больше, больше, чем нынешние 5%.
Я не очень понимаю, про какие 5% мы говорим. Просто долги в любом случае взыскиваются, и долги по ЖКХ тоже.
Ну, подождите, вот 413-й пишет, и я у себя в доме, по-моему, такое объявление видел по должникам. Так вот, 413-й пишет, у одного человека долг 158 634 рубля. Если этот долг до сих пор не взыскали, значит, его не взыскивают почему-то.
Но, еще раз, сегодня, вот в текущей правовой ситуации, значит, управляющая компания или тот, кому там должен, значит, эти деньги гражданин, может взыскать с него... самостоятельно, может нанять для этого кого-то. Закон ничего в этом отношении не регламентирует.
Но они этого не делают. А теперь коллекторы говорят, и меняется ситуация, и, скорее всего, делать они это будут чаще.
Они это уже делают. Периодически эта информация проходит, и мы знаем факты, когда, значит, управляющие компании обращаются там в самые разные... структуры, долги эти взыскивают. Это же, смотрите, взыскивают или не взыскивают, это не вопрос, значит, кому обращаются. Будут они делать или нет, на это вот дополнительные ограничения никак не повлияют. Просто с введением этих норм будет понятно, что если вы хотите взыскать, если вы решили взыскать, то вы можете делать это сами, либо передавать на взыскание только тем, кто поднадзорен. Вот и все.
Скажите, вот 692-й наш слушатель спрашивает, а почему мы обсуждаем сейчас историю коллекторов? Почему не приставы через суд?
Это вопрос просто разной стадии взыскания. И это, вот еще раз, это же не вопрос того, что коллекторскому рынку вдруг кто-то решил дать еще денег. Вот абсолютно нет. На мой взгляд, вопрос следует рассматривать и трактовать иначе. На долги ЖКХ, наконец, наверное, там сами управляющие компании, там кто-то обратил внимание, что они достаточно большие, то есть они стали существенными к взысканию. Теперь нужно поставить ограничитель, чтобы, значит, парни с битами не ходили и не выколачивали, извините, эту историю. А что касается судебного взыскания, вот коллекшн и все, что там регулируется в 230 ФЗ, это процедура досудебного урегулирования. То есть это то, что может быть получено с гражданина, ну, скажем так, путем напоминания, там, убеждения, консультирования, в конце концов.
Допустим, сначала коллектора, а потом приставы, вот и все.
А приставы в любом случае, судебное решение спора, оно осталось, оно не... Гражданин, соответственно, кстати, здесь 30-м ФЗ, гражданин может сказать, нет, судебного регулировать не буду, все в суд, идите в суд.
Скажите.
Я буду с вами разговаривать только в суде.
Хорошо.
Это регламентировано законом, да.
Все регламентировано законом, но все-таки вот у вас есть объяснение, долг в 535 миллиардов рублей, это большой долг. Почему наши суды не завалены подобного рода исками от жилищно-коммунальной сферы? Ну и коллекторы работают в этом случае только в 5% дел. Ну, так говорят сами коллекторы.
Не знаю, это вопрос рентабельности взыскания. Я думаю, исключительно с этим связано, потому что большая часть, мне кажется, не знаю, статистики из этих вот огромных денег, о которых вы говорите, долгов, это долги очень мелкие. То есть это долги, которые, в общем, просрочены, но граждане их там гасят через по прошествии 2-3 месяцев. Ну, это, в общем, элементарная недисциплинированность, когда значит...
То есть проблемы больших, серьезных долгов по большому счету...
Заплатил, да. А потом я не уверен, кстати, возможно, что в эту цифру входят и долги так называемых неотключаемых поставщиков, а это вообще отдельная тема, совершенно другая.
Понятно. Спасибо. Виктор Климов, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», был с нами на прямой связи. Коллекторы будут запугивать, колеса прокалывать и двери поджигать, пишет 692-й. Почему вы так решили? Еще раз, как раз говорят о том, что если вот в нынешних условиях они этого не делают, а нынче они слегка, как это сказать, не описаны в законе именно в этой сфере, то теперь, когда это все будет описано в законе, говорит Виктор Климов, то уж это точно не будет этого. Кунжут пишет нам о ситуации на московских дорогах. На Миневском шоссе в туннеле около Кутузовского проспекта сильная авария, пострадали от 5 до 6 машин. 7373948. Да, знаем, как коллекторы умеют убеждать и консультировать. Виталий, откуда вы знаете? Расскажите. 7373948. До этого это голословное утверждение. Как могут быть долги по ЖКХ, если государство нас обдуривает, а мы разве тупее государства? Не знаю. Не знаю. Если вы так подходите к этому, то я так полагаю, что потом зачем вы выступаете по поводу того, как чиновники неправильно выражаются. Ну, там, насчет долгов государства. Управляющим компаниям проще тяжелые долги переложить на убытки и на тех, кто платит, повысив цены. Как кажется, вполне справедливо, пишет Игорь 749-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий, да.
Да, Григорий.
Вот я по полгода не плачу квартплату, потому что там вот с водой разбираюсь. И в МФЦ прихожу, он говорит, а вы не платите, пока вот разберете. Там справки принесите, сдачи, что вы полгода там живете, или свой вот СЖ, и все, мы пересчитаем. Они сами говорят, не надо платить, торопиться.
Ну, я не думаю, что вас учитывают в этой в этом долговом объеме.
А почему? Если я по полгода не плачу, там, знаете, уже 12-15 тысяч долг. Это что-нибудь маленький, что ли?
А скажите, пожалуйста, а вам так удобнее?
Ну да, да, когда вот есть желание, плачу, а там пен никаких нет сейчас практически.
Ну, я бы все-таки ввел тогда пение для таких, как вы. 7373948, телефон прямого эфира, человек, который откровенно говорит, а мне так удобнее, чтобы были долги. Мне кажется, ну, такого человека надо как-то, ну, хотя бы сказать ему ай-яй-яй. Нельзя. Так как-то было. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Деревенский парень. Вот у нас Мосэнерго, я за МКАДыш, Мосэнерго у нас, смс-ками завалят, долг 4000, долг 2000. Уже последний раз позвонил, трубку взял, я говорю, вы что, коллекторы? Нет, у нас такое,
алло, да,
у нас
да,
такое
да.
распоряжение.
Нет, а подождите, а почему вы считаете, что люди, которым вы должны, не имеют права напоминать вам об этом долге?
Нет, но один раз ты напомни.
Нет, месяц, секундочку, не день. А вы могли бы заплатить, и тогда бы я вам не звонил каждые 5 минут.
Ну, хорошо, окей, я куда-то уехал, да, чуть-чуть я просрочил там. Но месяц, у людей полтора года там нету, не платят,
и что?
Полгода.
А откуда, почему вы решили, что я им тоже не звоню?
Ну, я не знаю, но вот это именно. Прямое коллекторство.
Ну, какое же коллекторство, извините, я хочу, чтобы вы заплатили долг, свой долг.
Хорошо, я задержал на неделю. Дальше что?
Заплатите, я перестану вам звонить.
Заплачу.
Ну вот заплатите, перестану.
Ну это какой-то замкнутый круг. Кто-то,
почему
значит,
же?
Кому-то, у кого-то, значит, полтора
нет,
года
секундочку.
Не платит.
Еще раз, знаю, еще раз.
Бомжи,
еще
и
раз.
Все хорошо.
Еще. Почему да. все хорошо-то? Почему все хорошо? Кто вам сказал, что их не предупреждают таким же образом?
Ну если я нарушил, возьмите службу, приехайте, отрежьте мне свет. Я пойду заплачу.
А, вы так хотите? Ну, не вопрос.
А как?
Нет,
а как?
Еще раз, если вы и через месяц, то к вам приедут, отрежут, вы еще потом заплатите и долги, и за то, что вас обратно прирежут.
Не, ну так каждый день и утром, и вечером, и ночью присылайте смс-ки, но это тоже меня извините.
Понятно, это другая история насчет вечером и ночью. Историй про коллекторов сколько, отнюдь не положительные, какими методами они пользуются. Вы же понимаете, Виталий, что здесь обе стороны недостаточно хороши. И поэтому доверять одной из сторон, ну, люди не платят то, что они должны платить. Вы говорите, ну, я им все равно буду верить. А они ведь даже не отрицают, что они не платят. 7373948, телефон прямого эфира. Изначально провальная идея. Подавляющее большинство людей все-таки платит, пишет 336-й. А доходит до поставщиков или нет, это вопросы управляющей компании. Но мне кажется, что сейчас уже вообще все платят напрямую, поэтому вопросов к управляющей компании и быть не должно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, Сергей, вы знаете, да. Я хотел сказать, вот, ну, поддержу, не поддержу там предыдущих, но вот мне тоже приходит смс-ка уже через онлайн Сбербанк о том, что нажмите код такой-то, да, там же, знаете, есть в программе сумма на сегодняшний день, там на сегодняшнюю секунду задолженности, и тоже по несколько раз в день. Мне несложно просчитать, но просто есть такое понятие пеня. Вы говорите, а ты заплати, спи спокойно. Да там полторы там, тысячи, что мне слать об этом напоминание? Я что, здравом уме, твердой памяти?
Смотрите, смотрите, вот смотрите, вы должны мне 50 рублей. Ну, представим себе, да?
Ну, включите пеню, знаете, нет, как еще в бандитских разборках.
Раз, секундочку, а почему это вы решаете? Вы мне должны, а не я вам должен. Поэтому
вы
я...
не поняли меня, так пусть Мосэнерго начисляет пеню, да и все.
Нет, а я вам еще раз... Нет, я вам еще раз говорю, то есть вы хотите, чтобы и вы и должны были, и вы сами определяли, как у вас эти деньги будут выпрашивать обратно. Не получится.
Да не надо их вообще выпрашивать. Да, есть штрафы, есть пеня, Юрий.
И что с того? А почему? Где написано, что они не имеют права?
Я понимаю, что Мосэнерго надо забрать тело самой этой суммы, понятное, основное.
А заплатить просто вы не пробовали?
Мужчина правильно сказал предыдущий, я подтверждаю. У меня там 800 рублей, не надо мне напоминать.
Есть правило, еще раз, есть правило. Если это обычная месячная сумма, значит, это не долг. Если это долг, значит, это не обычная месячная сумма.
Ну, там написано, ну что, ну, Юрий, вот. Я понял, о чем вы говорите, что если больше месяца, это уже не долг.
Нет, согласен. Есть правило, если вы его нарушаете, будьте готовы к тому, что кто-то вам об этом напомнит, даже если вам это не будет нравиться. Виталий пишет, я за то, чтобы все решать через суд или работали приставы. Отдавать долги граждан другим каким-то сторонним конторам неправильно. Все через суд. Еще раз, Виталий, нет проблем. Вам же только что объяснили. Если вы не хотите так, то тогда будет через суд. Такое тоже предусмотрено. И Игорь 749 продолжает говорить по поводу того, что вообще долги надо платить. И вот пишет вышезвонящим, внесите аванс и большой восклицательный знак.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот еще интересная история. Ипатий пишет, какие СМС? Все в суд сразу же. Меня уже СМС от МЧС достало, как на них в суд подать? Вот смотрите, Ипатий, очень просто. Вот как только вы, к примеру, пойдете в суд, потому что вас, как вы пишете, достало СМС-сообщение от МЧС, вот как только все эти дела начнут рассматриваться, тогда это все и будет работать. Но вы же не пойдете в суд. Есть такое подозрение, что это просто слова. Люди не платят за ЖКХ, потому что у них не хватает денег, пишет Павлуха на Вести, пишет 893. То есть, значит, принимать услуги ЖКХ у них хватает денег, а платить за эти услуги не хватает. Но ведь чем, неоднократно же говорили, это ничем не отличается от того, что вы, к примеру, приходите в магазин и берете товары. Ну, просто берете и уходите. Вы же понимаете, что это воровство? Ну, как кажется, понимают большинство людей. Но почему-то вода считается, отличается от печенюшки в магазине. Вот это не очень понятно. Хорошо, коллекторы заинтересовались долгами граждан за услуги ЖКХ, и, как ожидается, уже через несколько месяцев могут появиться стандарты для поставщиков коммунальных услуг, которые смогут отбирать и полностью на законных основаниях, учитывая все подробности, учитывая все нюансы, смогут отбирать и оценивать эффективность коллекторских агентств. Сейчас только 5% общей задолженности населения отдают в работу коллекторам поставщики коммунальных услуг. Судя по сегодняшним сообщениям, они надеются эту цифру резко увеличить. Следующая тема. Дональд Трамп назвал потрясающим успехом предварительные итоги выборов в Конгресс. По прогнозам NBC, республиканцы... Ну, там, как, в общем, многие и говорили, получается, что в Конгрессе вроде как демократы, но вроде как не особо сильно. Они не получили решающих цифр. При этом в Сенате республиканцы сохраняют большинство. И еще, помимо всего прочего, речь идет о том, что и с губернаторами у республиканцев все более-менее получилось. Это успех? Это поражение? Для кого? Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации СИСМО. Это я правильно сказал, Станислав Олегович?
Совершенно правильно вы сказали, а по поводу успеха и поражения, здесь, учитывая, что сейчас дом американский разделился, так сказать, на два, то есть верхняя палата осталась у республиканцев, а нижняя у демократов, здесь каждый может праздновать победу, и я так понимаю, судя по твитам действующих лиц, все именно так себя ведут. То есть Дональд Трамп поздравил своих с убедительной победой, и, соответственно, демократы хвалятся тем, что им удалось установить так называемую красную республиканскую волну.
Так вот, скажите, а это сохранение статус-кво или это все-таки изменение какое-то в позиции управления американским государством?
Ну, это делает американское государство несколько менее управляемым, просто потому что даже когда обе палаты были у республиканцев, все равно Трампу какие-то свои политики было очень трудно проводить. А сейчас это будет еще труднее, учитывая, что одна палата уже не его. А кроме того, нужно говорить о том, что, в принципе, с другой стороны, такая вот история, такая конфигурация, она сверхтипичная для американской политики. То есть это скорее правило, чем исключение, когда, имея свой конгресс, американский президент во время первых своих промежуточных выборов, он теряет какой-то из палат конгресса. То есть, если не ошибаюсь, это там в 26-28 случаях вот, в американской истории там, последних 100 лет такое вот случалось. То есть, в этом смысле Трамп при всей своей атипичности с точки зрения вот этих промежуточных выборов, он вполне показал типичный результат, когда сначала он приходил с собственными и конгрессом, и сенатом, а через 2 года терял один из них. В принципе, это вполне для него пока терпимо.
Скажите, нынешние результаты, они с точки зрения возможности импичмента Трампа, его приближают или отдаляют?
Это, конечно, они приближают, но, опять же, это все они приближают его чисто теоретически. Потому что, в любом случае, импичмент, для того, чтобы полностью быть имплементирован, он должен быть поддержан и верхней палатой, и нижней. То есть, даже если нижняя палата вдруг начнет эту историю с импичментом, то она будет достаточно просто забаллотирована верхней палатой. Вот если бы обе палаты были на сегодняшний день демократическими, здесь было бы очень сложно. И я думаю, что с точки зрения политических технологий, конечно же, такие более серьезные разговоры об импичменте должны наступить где-то в конце 2019 уже года, чтобы немножко нервы потрепать Трампу, который должен будет переизбраться на следующий срок.
Смотрите, вот один из наших слушателей, Дмитрий Полонский, цитирует экономиста Татьяну Орлову из Лондона, которая говорит: «Для России победа демократов не самый лучший сценарий. Республиканцы, ну, потому что они же победили частично тоже, и вы говорили об этом. Так вот, республиканцы, значит, особое внимание уделяют, как говорит она, противостоянию с Китаем. Демократы считают, что главной угрозой для американской безопасности можно считать Россию. В общем, плюсов для России нет. Республиканцы думают о Китае, а демократы думают о России, но только как о враге».
Действительно, вот теоретически это так, но практически мы видим, что, к сожалению, несмотря на то, что демократическая республиканская партия, как Том и Джерри, всегда между собой воюют, у них, к сожалению, есть как минимум одна тема, на которой они, к сожалению, для нас, они приходят к консенсусу. Это антироссийская повестка. И, в конце концов, вот ведь те антироссийские санкции, которые были и, возможно, будут, они ведь не только одними демократами поддерживаются. Если бы они поддерживались одними демократами, тогда бы не было санкций. Они, к сожалению, поддерживаются консенсусом, который есть в демократической республиканской партии. Собственно, сами республиканцы, если говорить про истеблишмент, одна из претензий их к Трампу, несмотря на то, что они его поддерживают как своего кандидата, тем не менее, они считают, что он слишком мягок к России, слишком заигрывает с Россией. Правда, не совсем понятно, в чем это физически проявляется, учитывая, что он подписывает все эти санкционные истории. Тем не менее, в принципе, конечно, с точки зрения, скажем, некоего социального консерватизма республиканской партии, она, конечно, гораздо ближе, скажем, некому там российскому такому мейнстриму идеологическому, хотя у нас официальной идеологии нет, чем там позиция, значит, поддержки меньшинств и так далее, которые вот сейчас чемпионом является демократическая партия. Но по большому счету, если говорить про глобальные вещи и санкционные истории, то для нас что демократы, что республиканцы, в принципе, нас одинаково не любят, если говорить про мейнстрим.
Еще один хороший вопрос Виталий его формулирует. А вот те республиканцы, которые сейчас прошли, это республиканцы Трампа или не республиканцы Трампа?
Это скорее республиканцы Трампа, опять же, не потому, что все из них всегда поддерживали Дональда Трампа, а дело в том, что за последние 2 года, это такое, наверное, общее мнение у тех, кто комментирует политическую обстановку в Соединенных Штатах, если 2 года назад Трамп считался неким таким выскочкой и аутсайдером, не похожим на мейнстрим республиканской партии, то сейчас республиканская партия все больше становится сама похожа на Трампа, становится такой партией Трампа, по крайней мере, что выражается в некоторых риторических моментах. Так что в данном случае в любом те люди, которые были избраны от республиканской партии, они как минимум не являются антитрампистами, потому что они чувствуют, что все-таки у их партии сейчас понятный харизматичный лидер, в отличие, кстати, от демократической партии, где с лидерством большая есть сложность.
Спасибо, Станислав Бушок, политаналитик, был с нами на прямой связи, а еще тут возвращают нас к попыткам сравнения, сколько же мы платим за квартиру, 413-й с 5 или 6 восклицательными знаками в Могилеве. Мои знакомые за однокомнатную квартиру платят 1350 за все, а я в Москве 5600. Ну, во-первых, в Могилеве Белоруссия, а там средняя зарплата в 3 раза меньше, чем в Москве. А во-вторых, в Москве не каждая однокомнатная квартира стоит 5600 в месяц. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 7 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Президент Латвии срочное сообщение выдвинул на должность главы правительства кандидата от консерваторов. Еще одно срочное сообщение. Евросоюз ведет переговоры с США, чтобы прояснить решение страны по антииранским санкциям. Только что появились сообщения о соответствующем заявлении Еврокомиссии. На СМС-портале +7 925 48 94 8 и через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот» продолжается спор о том, кто сколько где платит. 413-й легко так пишет, что дело не про Могилев, где зарплата-то другая, не как в Москве, а вода же там поступает тоже из недр, и, соответственно, электричество себестоимостью, как в России. Как вы легко считаете себестоимость? Мне кажется, что вам все-таки нужно как-то прочитать, что такое себестоимость. Потому что говорить о том, что в Могилеве, в России, видимо, в Африке, где еще, хоть где себестоимость воды, поступающей из недр, одинакова, и, соответственно, электричество тоже, это слегка преувеличение. Впрочем, это не единственное преувеличение. Виктор А., например, уверен, что в России средняя зарплата, как в Белоруссии. Напомню, в Белоруссии, ну, в Могилеве средняя зарплата, раз уж про Могилев заговорили, говорили, где-то около 700 белорусских рублей, что в текущем курсе примерно 22-23 тысячи рублей. Средняя зарплата в России точно не 22-23 тысячи, а мы-то говорим про Москву, а здесь уж совсем не 23. Ну, так мне кажется. Ну и 50 копеек 943-й ставит шах и мат Москве тарифами на ЖКХ. Зимой от 9 до 9,5 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру. И это, полагая, 943-й для Москвы с ее тарифами будет шах и мат. Представляете, как тяжело в этом смысле Могилеву. Темы, которые мы будем обсуждать в этом в ближайшие 20 минут, это следователи заинтересовали с фотографиями с Вячеславом Цеповязом, который поедал крабов. Почему? Выясним. И СМИ пишут о том, что задержанного в Монако Дмитрия Рыболовлева, нашего известного бизнесмена, отпустят в ближайшее время.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Вячеслав Цеповяз это человек, который находится, что называется, в зоне интересов Федеральной службы исполнения наказания. А теперь в интернете появились фотографии, на которых один из членов кущевской банды, я цитирую по сообщениям СМИ, обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима. ФСИН, говорит, уже провели проверку в управлении по Амурской области. Избежать коррупции, говорят, в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждений и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки, в общем, несколько сотрудников наказаны. Если Цеповяз и ел шашлыки, крабы, крабов и красную икру, то теперь, видимо, не ест. Так сказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью «Московскому комсомольцу». Нет, про неест он не говорил. Он говорил, что избежать коррупции бывает сложно и что несколько сотрудников наказаны. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая». Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это что-то из ряда вон выходящее? Скандал получается какой-то громкий.
Вы знаете, абсолютно ничего здесь из ряда вон выходящего не вижу. Во-первых, это все происходит абсолютно спокойно и в изоляторах Москвы. Это абсолютно никак не зависит от территориальной удаленности изолятора либо какой-то колонии от столицы. А если от этого зависит, то, в принципе, где же их управляемость этой строгой иерархической структуры СИН? Никаких проблем в большинстве колоний с тем, чтобы, как говорится, там затянуть какие-то продукты питания, нет. сотрудники заносят не только питание, туда заносится и водка, и наркотики. Наркотики прям по имеющейся у нас информации в очень многих зонах ходят, гуляют практически свободно. Не так давно в Ярославской колонии одной умер осужденный от передозировки наркотиками. То есть это там не проблема. И это не стоит больших денег.
Нет, понимаете, денег. Тут ведь другой вопрос. Вот 413-й наш слушатель сейчас пишет, кто-то такие финки специально запускает, потому что ФСИН хотят расформировать. Но и вы тоже ведь говорите, что это было всегда, а тут вдруг начали говорить, смотрите, а этот икру ест. Так и другие едят, говорите вы. Но именно теперь это становится предметом обсуждения в публичном поле.
Вы знаете, просто это всегда было предметом обсуждения в публичном поле, просто на это, видимо, не обращали внимания. Вы можете посмотреть форумы ЖОН, форумы какие-то людей, связанных с исполнительной системой. Просто забить в любом поисковике, как сидят на зоне. Вам выйдет столько фотографий, как там сидят, как они там едят протеины, как качаются, там едят то, что вообще в принципе на зоне быть не может, там варят мясо, варят супы и жарят там что-то. Это нормально.
Но, вот, понимаете, это нормально с точки зрения существующей системы, но вроде как это ненормально с точки зрения некой идеальной системы исполнения наказаний.
Конечно, да. И, понимаете, ненормальность еще в том, что вот в колонии, например, сидит 2000 человек, из них 1980 сидят как обычные зэки. Из этих 1980, ну, больше 1000 сидят только на баланте. А вот есть 5, 10, 20 человек, которые сидят так вот, как он, как цеповяз. Это, понимаете, срез страны.
Нет, и в этом смысле это я и хотел спросить вас. Это срез страны, с одной стороны. С другой стороны, даже эти 5-10 человек, учитывая, да, они сидят на более интересных, выгодных, вкусных условиях, чем остальные 1980, но они все равно ограничены в своих возможностях. Они все равно попали под наказание. Ну, разве это не так?
Да, конечно, они под наказаниями, они должны, в принципе, сидеть, как все. Вы думаете, он сейчас надолго, вот как там говорят, заморозится? Нет, абсолютно. Какое-то время он посидит, как все, потом этот интерес угаснет, и я уверен, что через месяц он будет есть так же. Единственное, я думаю, что ему сказали, и сказали сотрудникам, которые это все проносили, что вы что, идиоты, почему вы это все вообще слили в сеть? Вот ему,
к нему фотографировать-то зачем, спросили?
Ты, ну, как-то ты дурак, жрешь, жри, зачем ты это все в сеть-то выкладываешь? Вот что ему сказали.
Скажите... Не более того. Скажите, вот 692-й, например, пишет, это его формулировка, поэтому вы спокойно относитесь. Как врут очевидцы, Ходорковский вообще в отдельном бараке сидел. То есть это очень распространенная история, и она не зависит от того, по каким статьям люди туда попадают.
В отдельных бараках никто не сидит. Здесь немножко передернуто. Люди, которые имеют возможности, и которые, в принципе, видят вот ту мерзость, которая там происходит, и как люди сидят, в каких обстоятельствах. Например, знаменитый предприниматель Каганский ВК-13 Тагила. Они просто за свой счет строят эти бараки. Да, там эти бараки, как, ну, знаете, там, европейский мотель, такой двоечка какая-нибудь придорожная, но для тех условий это абсолютно полноценная пятерка. И да, они там живут, в этом бараке, но он не один там живет, там еще 100 человек живет, понимаете? Да, это барак лучший на зоне, но он его построил сам. А по документам Синовским, естественно, построил СИН. Где деньги? Ну, это понятно.
Скажите, а вот когда мы говорим, он построил сам, но по документам построил в СИН, а где деньги, непонятно. А система так устроена, что, к примеру, это можно сделать, и главные московские начальники не узнают?
Знают все. Ну, вот вы представляете, приезжает главный московский начальник и видит этот барак. Все прекрасно понимают, откуда и как это построено. Я понимаю, что есть руководители там...
Нет, а он спрашивает, никогда... откуда и где это построено. Им говорят, вот документы выделили, вы же выделяли.
Все. И рядом находится абсолютно такой же барак, на который тоже выделяли деньги, и на него тоже есть документы, но там совсем по-другому. Там нет, например, подсветок ступенек, а в этом бараке есть. А почему? А почему вот здесь вот у вас сидят такие люди, у всех там 159 и 290, а в другом бараке у вас все 228 и всякая бытовуха, и там плохо. Что московский начальник не задает таких вопросов. Все знают, все растут и живут в этой системе.
Ну тогда система всех устраивает.
она кого-то устраивает, потому что она прекрасна и дает возможность зарабатывать. А кого-то устраивает, потому что дает возможность обустраивать себе условия. Вот если осужденный имеет возможность сделать себе условия, создать себе условия, тоже поговорка оттуда, то его, конечно, это устраивает, потому что это меньшее зло.
Тут просто важно разобраться, общественность у нас как увидит, к примеру, человека в колонии, который крабов ест, так и все, это плохо. Но с другой стороны, вот сразу несколько человек пишут, а что, передачи запрещены?
Передачи, вот это вот в передачах запрещено. Икра запрещена, мясо запрещено, крабы запрещены. Конечно, очень много чего запрещено.
Можно запрещено. Тогда следующий вопрос. Может быть, учитывая, что с этим невозможно побороться, вот 413-й тот же вспоминает фильм «Готти», где криминал в тюрьмах ел еду из ресторана. Это не наша проблема, это распространенная во всем мире проблема. И в этом смысле, может быть, это признать и, к примеру, устраивать частные тюрьмы. Ну, ты готов платить много? Ну и плати много.
А в чем тогда смысл наказания? Смысл наказания...
Секундочку. Значит, одно дело, вы летаете по всему миру. Одно дело, вы можете ходить в любой ресторан. Другое дело, извините, у вас камера. Да, в ней будет ресторанная еда.
Ну, это слишком глубокий гуманистический вопрос. А насчет... Я бы сказал по поводу того, как можно с этим бороться. Вот вернемся в ту же самую К-13 Тагила. Пришел туда руководителем, начальником Владимир Леонидович Непочатый. К нему по-разному можно относиться, но это сильнейший опер. И мобильных телефонов в зоне не стало вообще. Вот не стало и все. Понимаете? Человек решил, что в его зоне, вот там много чего есть хорошего, много чего очень плохого в этой зоне. И много очень чего жесткого по отношению к людям, необоснованно жесткого. Но мобильных телефонов не стало, потому что он так решил.
Но это...
Он решил вот этот бизнес убрать у своих сотрудников. Почему другие не делают?
Но это один человек, а система-то огромная. И еще вопрос. А если этот человек встанет во главе всей системы, сможет ли он то же самое сделать, к примеру, во всех тюрьмах?
Вот я вот в отношении него я абсолютно не сомневаюсь. Конечно, сможет. Но другое дело, правильно ли это и надо ли это. Ну, то, что физически и волево это сделать можно, я не сомневаюсь.
Спасибо. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая», был с нами на прямой связи. Мы обсуждали фотографии с поедающим крабом Вячеславом Цеповязом. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в Кущевской. И, собственно, как предполагают, 3 года назад уже там, в строгом режиме, делал эти фотографии. Зачем частная тюрьма может тогда сразу отбирать деньги отпускать, это 50 копеек, Александр Суровов. Смысл наказания ведь именно в лишении свободы, а не лишении крабов и икры. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Игорь.
Да, Игорь.
Да, я хотел в продолжении разговора заметить, что у нас же по закону или по приговору суда человек лишен только свободы, а всех остальных благ, которые разрешают... Уголовный исполнительный кодекс, он не лишен.
Смотрите, я попытаюсь вам возразить. Он лишен свободы и попадает туда, где установлены определенные правила. Определенные правила, которые установлены в зонах, не предполагают наличие там крабов.
При посещении на длительное свидание родственников и близких это разрешается согласно уголовно исполнительного кодекса. Можно и приготовить и мясо, как утверждал предыдущий оратор, что нельзя. Можно и приносить и икру, и все остальное. Это не входит в запрещенные продукты при посещении длительного свидания.
Хорошо.
Возможно предположить, что на длительное свидание попали именно его друзья. Это уже второй вопрос. Ну, снимок мог быть сделать и в комнате свидания.
Так вот, а тогда следующий вопрос. А вы понимаете, откуда скандал-то, собственно? Чем все недовольны?
Ну, видимо, разным поведением лиц, которые имеют право получать более благо и менее. Это же на свободе тоже кто-то имеет возможность купить икру, а кто-то не имеет. Ну, мы же не возмущаемся здесь. А там почему-то...
Понятно. Действительно странно. Если мы – это мы, и неважно, в пределах зоны воздействия Федеральной службы исполнения наказаний, не в пределах, а просто на территории Российской Федерации, мы все равно такие. Есть одни, есть другие. У этих правил зарплата 15 тысяч. Тут и коррупция. Надо иметь друзей. Это Александр Суровов, великий немой, надо друзей иметь, а все это недовольство, это просто зависть. Привязать статьи надо к качеству и количеству еды, пишет, видимо, шутя, 652-й. Знакомые осужденные живут рядом с тюрьмой в гостинице, и еда у них своя. Если какой шухер, это формулировка Ипатия, начальство приезжает, сразу приходит в тюрьму и пару дней там сидят. Это на совести Ипатия. А 413-й пишет, что он в Федеральной службе исполнения наказаний не был, но даже без этого икру ни разу не пробовал.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
С ограничением наказания столкнулся и другой человек, гражданин Российской Федерации, насколько я понимаю. Все еще, почему все еще говорю? Потому что Рыболовлев, Дмитрий Рыболовлев, очень богатый человек и давно живет, судя по всему, за пределами Российской Федерации. Его представляют как российского бизнесмена, но владеет он все-таки футбольным клубом «Монако». Там же, собственно, он и задержан. Его, правда, как вот сейчас сообщают, в ближайшее время должны отпустить, цитирую по «Интерфаксу», которым сообщил об этом источник, знакомый с ситуацией. Но ситуация такая необычная, во всяком случае, для нас. Для дачи показаний фигуранта задержали на 24 часа. Возможно, продление еще на 24 часа. И в этой связи получается, что если ничего не произойдет, то уже в первой половине четверга Рыболовлев должен оказаться на свободе. По какому делу проходит Рыболовлев? В прессе сообщалось, что миллиардер, еще раз напомню, российский бизнесмен, так его представляют, вместе с бывшим министром юстиции Монако проходит по делу о коррупции и торговле влиянием. Ну, смотрите, насколько серьезно Россия влияет на все, что происходит в мире. Вот в данном случае в Монако наш миллиардер, даже не власть, наш миллиардер с бывшим министром юстиции занимался торговлей влиянием. Алексей Бенецкий, доктор политических наук и адвокат. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это же громкая история. Рыболовлев слишком крупная фигура, чтобы не обращать внимания на его задержание.
Ну, что значит крупная для кого? Во-первых, он не Россия, конечно, без всякого сомнения. Слава тебе, Господи, что Россия в этот раз не втянута в такую позорную историю. А во-вторых, он, ну, богат человек, один из там многих богатых людей в мире. Он просто, так сказать, фамилия для России такая достаточно известная. Хотя он действительно для России уже представляет, так сказать, мало интересу. Но то, что очередной раз россияне втянуты в лице вот этого господина в скандал подобного рода, это, так сказать, радости не доставляет никакой.
И все-таки, возвращаясь к этой истории, что такое, вот как вы понимаете, в чем обвиняют сейчас Рыболовлева, особенно учитывая, что он с бывшим министром юстиции по делу проходит?
Ну, дело-то в том, ведь откуда это дело родилось, из его истории с покупкой картин, когда он обвинил известного антиквара и торговца картинами в том, что он допустил мошенничество. В Нью-Йорке эта история уже закончилась, потому что картины, о которых шла речь, сам Рыболовлев перепродал уже в процессе этого скандала еще за более высокую цену, и поэтому американская юстиция, естественно, тут же прекратила всякие его и расследования по этому поводу. А в Монако оно продолжается. Ну, в чем, собственно, дело? Это понятно и, так сказать, известно. Его обвиняют в том, что он занимается подкупом бывших и в какой-то степени действующих работников государственной сферы королевства Монако, так скажем. Ничего хорошего в этом нету. Это лишний раз свидетельствует о том, что российские, отдельные российские граждане считают для себя возможным использовать свои финансовые возможности, такие крупные, для того, чтобы влиять на правосудие, фактически. Здесь почему такой скандал-то? Потому что всякое воздействие на правосудие на Западе воспринимается чрезвычайно отрицательно и чрезвычайно плохо. Ну, кстати, не только на Западе. Вспомним историю с Керимовым, вспомним историю с Баумгартнером в Белоруссии, ну и так далее.
Но обращают внимание на то, что само поведение гражданина Российской Федерации, а Рыболовлев остается гражданином Российской Федерации, лишний раз свидетельствует о том, что в самой России такое возможно.
Ну, это ни для кого не секрет, собственно говоря. Воздействие на правосудие, к сожалению, в нашей стране и до сих пор, и сейчас, и в ближайшие годы в будущем, оно будет с использованием в том числе и финансовых ресурсов, конечно. И эти скандалы, они периодически всплывают. К сожалению, мало, потому что такого рода борьба, воздействие на правосудие – это одно из самых страшных, в общем говоря, преступлений, которые можно себе представить, потому что это лишает граждан возможности верить в действительность и в реальность правосудия как такового.
Когда Министерство иностранных дел Российской Федерации требует информации по поводу гражданина Российской Федерации Рыболовлева, это особый интерес к богатому человеку или наше внешнеполитическое ведомство интересуется каждым гражданином?
Нет, ну в силу, так сказать, и Конституции, и самих функций консульских служб и конвенции, любая страна в случае любых проблем, связанных с гражданином, естественно, делает запрос для того, чтобы представлять себе, что с ним, собственно, происходит и какую дальнейшую, так сказать, позицию надо избрать. Либо просто консульская помощь, если человек виновен, не всякого сомнения, либо если эта правовая ситуация, она вызывает серьезные сомнения, то включает какие-то иные механизмы в соответствии с международными соглашениями, которые заключены Российской Федерацией с другими странами.
Спасибо. Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат, был с нами на прямой связи. По поводу позиции Министерства иностранных дел Российской Федерации, я нашел только одно сообщение. Федеральное агентство новостей писало вечером вчера, что по их информации в МИД России никакой официальной информации по вопросу задержания Рыболовлева не поступало. Еще раз напомню, на 9 вечера вчерашнего дня. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Рыболовлеву 51 год. 52 ему исполнится 22 числа, 22 ноября. Интересно, что он родился в семье преподавателей Пермского медицинского института, а его отец был одним из авторов известной методики по использованию магнитотерапии. Именно на этом он начинал зарабатывать деньги в конце 80-х и начале 90-х годов, да так заработал, что был до 2000-х годов владельцем Уралкалия. С 2010 года стал контролирующим акционером Банка Кипра, а с 2011 основной владелец футбольного клуба «Монако». Как пишет журнал Forbes, Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, вы знаете, это обычная история, к сожалению, не лучшим образом, как сказал эксперт, характеризует наших преуспевающих бизнесменов. Но это спор между хозяйствующими субъектами, в том числе он данному фигуранту, как и сам является подозреваемый фигурант в данном деле, несмотря на то, что его обещали отпустить, вот, он дарил дорогостоящие подарки, которые не предусмотрены местным законодательством Монако.
То есть он вел себя, как будто бы он гражданин Российской Федерации в Российской Федерации?
Да, я хочу сказать, и поэтому этот министр ему благоволил во многих проектах, которые он там начинал. Но я хочу сказать, в России уже придумали способ, как дарить так называемые взятки. Это в виде наград регионального и республиканского значения, когда в награды входят не только драгметаллы, но и дорогостоящие алмазы и бриллианты. Поэтому многие чиновники получают такие награды. Это завуалированная тоже форма взятки.
С вашей точки зрения, вот эта история с Рыболовлевым в Монако, она каким образом отразится на том, что думают о России? Или все-таки Рыболовлев это уже не совсем Россия?
Нет, Рыболовлев очень успешный бизнесмен, в том числе не только в покупке американской недвижимости, но и диверсифицировал свои активы, в том числе в Соединенные Штаты Америки. В любом случае, это верх айсберга нашей так называемой элиты, которая, если не окажет, конечно, политического большего так называемого презрения к России, но тем не менее, не лучшим образом характеризует нашу элиту, которая уже в Давосе начинает строить препоны.
Понятно, спасибо. 692-й пишет. Кто сказал, что он работал на Россию? Влиял ведь для себя любимого нашей власти его... Слушайте, а вот вопрос, 692-й. Наша власть обязана защищать любого гражданина Российской Федерации. И никто не говорит о том, что защита должна распространяться только на тех граждан, которые работали бы на Россию в прямом смысле этого слова. Любой гражданин, а насколько я понимаю, Рыболовлев, он, да, гражданин Кипра с 2011 или 2012 года, но гражданин Российской Федерации тоже, 569-й. Вот ведь, глядь, и вкладывай после этого во всякие эти монаки, понимаешь? Непонятно, у любого олигарха могут быть проблемы с законом, пишет Юстас, во всяком случае. Британия уже объявила, добавляет он, что будет проверять источники доходов российских олигархов. Еще раз напомню, что Рыболовлев, собственно, начинал зарабатывать, ну вот он из простой семьи начинал зарабатывать на том, что придумал его отец. Ну, если верить официальной биографии. Это потом был Уралкалий. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, добрый день. Юрий.
Только радио потише сделайте, иначе...
Да, спасибо. Ну, для начала пусть он вернется в прибыль, так называемую прибавочную стоимость, тогда будет все в порядке.
А почему это он должен... А почему это он должен возвращать прибавочную стоимость?
А потому что на сверхприбыли работаете, в том числе и вы, реклама, получаете зарплату, все радиостанции, телевидение. Мы не получаем.
Понятно. Все получают сверхприбыль, кроме вас, и поэтому всех надо раскулачить. Если я правильно понимаю, эту сверхприбыль надо вернуть. Ну, должен вернуть и Дмитрий Рыболовлев. Я просто еще раз напомню, что Дмитрий Рыболовлев — это человек, который родился в семье преподавателей Пермского медицинского института, и первое его предприятие было связано с медициной. Он основал компанию, которая специализировалась на использовании метода магнитотерапии, разработки как раз его отца. На основе этой работы даже была защищена диссертация о магнитопунктуре. Прямо сейчас новости.